страх и риск. Так что помните об этом и не подвергайте дополнительным рискам существующую вашу среду инфраструктуры. Мы с вами переходим к частным облакам, о которых мы сегодня поговорим абсолютно без бла-бла-бла. Ну, за исключением нескольких теплых слов от моего коллеги Василия Маланина, которому я с удовольствием передаю слово.
Да, спасибо, Саша.
А есть микрофон? А вот, наверное, микрофон работающий должен быть.
Спасибо большое, Саша. Коллеги, рад вас приветствовать. Меня зовут Василий Маланин, и я отвечаю за бизнес систем-центра и частного облака в Microsoft Россия. То есть, если вы видели наш такой тизер мероприятия, это тот человек, который отвечает за бла-бла-бла. Вот. Но сегодня я очень рад, что мы собрались поговорить именно про техническую сторону вопроса. Тем более, что оно действительно серьезное и очень интересное. Вот кто считает, что частное облако это не просто там маркетинговая концепция? Можете поднять руку? О, круто! Я очень рад. Вот, но сегодня мы постараемся еще глубже там это дело копнуть и рассказать про облако с технической точки зрения. Кстати, а кто-то есть, кто уже использовал концепцию частного облака и может рассказать, чем это, какие преимущества это принесло его бизнесу?
Есть, между прочим.
Так, где?
Ну, я считаю, что мы сейчас, на этом заканчиваем наш семинар.
Потому... Сейчас.
Я использовал облако внутри компании для того, чтобы снизить издержки, повысить нагрузку на оборудование, что виртуализация это позволяет. Плюс мы снизили стоимость лицензий, то есть там, когда сервера мощные, можно дата-центр лицензии покупать и запускать серверов сколько хочешь.
Спасибо. А вот интересная такая штука. А кто считает, что облако и виртуализация – это примерно одно и то же. Можете поднять руку? Вот, видите, наш товарищ, который развертывал облако и экономил с этим сервера, да, он считает, что это виртуализация. На самом деле, сегодня во многом да, мы будем рассказывать, что частное облако – это сильно такой большой шаг за виртуализацию. Это прежде всего управление и автоматизация. Теперь там небольшой совсем квиз. Да, кто, вы знаете, есть американская такая организация, Национальный институт по стандартизации, вот он дал определение облака. И у облака есть несколько атрибутов. Вот кто может перечислить все пять? Тот получит приз. Так, да, это. Ребят, блокируем интернет.
Три составные части.
Так, давайте.
Эластичность, масштабируемость.
Можно погромче.
Эластичность, самообслуживание сюда же.
Эластичность, масштабируемость.
Самообслуживание.
Обслуживание.
Значит, да, отслеживание, как бы, распределение ресурсов.
Вариант Microsoft прозвучал хороший, кстати.
Microsoft, да.
Ну, соответственно, виртуализация используется.
Нет, ну, вы же ушли за, в общем, определение NIST-а. Вот. Ну, вы правильно сказали, да, это масштабируемость, это эластичность, это самостоятельное обслуживание для потребителей этого облака. Это учет потребления и, безусловно, автоматизация. Ну, а в целом, да, облако – это предоставление IT-ресурсов как некого сервиса, который имеет соответствующие характеристики. На этом это часть, которая связана с бла-бла-бла, я считаю практически законченной. Вот если вдруг Да, вы зажжетесь этой идеей частного облака и захотите иметь у себя на предприятии. И, например, вам нужно будет составить некое обоснование, да, в том числе экономическое, то обратитесь к своему представителю Microsoft или ко мне. У нас есть специальный калькулятор, который позволяет расшифровать, да, какие статьи бюджета поможет оптимизировать частное облако, да, и где позволит даже заработать. Вот на этом передаю слово нашему бессменному ведущему сегодня, Александру Шаповалу.
Ну, коллеги, будем считать, что мы разобрались с тем, что такое частное облако. Поговорим мы сегодня еще о том, каким образом System Center 2012 поможет вам реализовать эту концепцию. Ну и конкретно в этой части доклада в большей степени мы сосредоточимся на конфигурировании и развертывании инфраструктурных компонентов. То есть мы начнем с самого низа и обсудим, как System Center 2012 поможет нам подготовить инфраструктуру для последующего построения облаков. Ну, прежде чем мы приступим, а кто из вас уже попробовал, например, Virtual Manager 2012 покрутить, посмотреть, что он умеет? Ну, тем не менее, не очень мало вроде бы, да, но и не так много людей. Ну, начну я с того, каким образом System Center поможет вам реализовать IT, предоставить информационные технологии вашей компании в виде услуги, в виде сервиса. Как вы видите, на этом слайде есть два основных участника этого процесса. Старайтесь отнестись к ним абстрактно, но хотя в любой компании вы довольно быстро поймете, кто конкретно выполняет вот эту роль, кто выполняет роль владельца приложений. Администратор ЦОДа, здесь все понятно, это IT-специалисты, это те, кто обслуживают ЦОД, настраивают инфраструктуру, и те, с которых постоянно просят запускать приложение, сделать так, чтобы приложения работали максимально эффективно и так далее, и так далее. На другой стороне есть потребители этих приложений, потребители этих сервисов в данном контексте. Людей, которые заинтересованы в том, чтобы нужное приложение было развернуто на вашем ЦОДе, чтобы вы выделили им максимально быстро и без крови нужные ресурсы для запуска этого приложения. И System Center 2012, взаимодействие между этими двумя ролями, между этими двумя людьми, поможет выстроить достаточно эффективно. Первое, для этого нам необходимы некоторые функции самообслуживания. Для того, чтобы вот эти владельцы приложений, а их может быть много приложений, которые они хотят запустить, не подходили каждый раз к вам, и не говорили, что мне нужно тут вот поднять бы какой-нибудь сервачок, который потянул бы такое-то приложение. Хотя многие из этих людей даже и слов таких не знают. Им нужно, чтобы они перестали писать имейлы, в которых странным языком излагают простые бы вещи, которые вам, айтишникам, все равно непонятно, что же им нужно. И как это перевести в конкретное количество оперативной памяти, процессоров и дискового хранилища, которые нужно выделить вот под этот запрос. Поэтому нужны определенные средства самообслуживания, с помощью которого вы предоставите готовые формы предложения того, что вы можете как ЦОД предоставить бизнесу. А, соответственно, те люди, которым эти приложения нужны, смогли бы с помощью этих средств эти запросы оформить, предоставить вам, а получив запущенное приложение, выполнить с этим приложением те действия, которые необходимы. Масштабировать его, поскольку конец квартала нужно создавать крупные отчеты и необходимы большие мощности для отчетного движка. Обновить его, потому что вышла новая версия и так далее. Для того, чтобы запросы, оформленные потребителями нашей услуги, нашими пользователями, можно было стандартным образом реализовать, автоматизировать процесс выделения ресурсов. Любое приложение должно быть оформлено ну или построено в виде, на основе какой-то модели, сервисной модели, о которой мы с вами сегодня и поговорим. Таким образом, оставив какую-то заявку на, например, портале самообслуживания, эта заявка так или иначе превращается в некую модель приложения, которую мы с вами должны развернуть. После чего с помощью, в частности, сервис-менеджера, эта модель начинает реализовываться. Мы обращаемся к элементам инфраструктуры с помощью Virtual Machine Manager, с помощью Configuration Manager, для того, чтобы в ресурсах нашего ЦОДа, или не нашего ЦОДа, если это облако публичное и эти ресурсы расположены где-то, мы смогли бы сконфигурировать и развернуть требуемое приложение, требуемый сервис. И, естественно, после того, как это произойдет, нам нужны инструменты для того, чтобы мы могли осуществлять мониторинг этого приложения, управлять эксплуатацией этого приложения, его обновлять, его патчить, его масштабировать, если это необходимо, и так далее. И вот те компоненты System Center 2012, которые нам в решении каждой из этих задач помогут. Мы с вами посмотрим, как эти продукты, ну, сосредоточившись сегодня на некоторых из них, в связке позволяют нам вот этот цикл выполнить. И если теперь посмотреть внимательно на составляющие этого слайда, то мы с вами увидим, что в целом задачи предоставления информационной технологии в виде услуги, в виде сервиса нашим потребителям, нашим клиентам, мы можем разбить на две большие категории. Управление инфраструктурой, предоставление и автоматизация сервисом и, собственно, управление приложением. И по каждому из этих пунктов мы сейчас с вами как раз и пройдемся. Начнем с управления инфраструктурой. Использование System Center 2012 позволит вам, с одной стороны, реализовать и максимально оптимизировать ваши центры обработки данных, сделать вашу инфраструктуру максимально продуктивной для реализации вот этой самой задачи, предоставления IT как услуги. Предсказуемые бизнес-приложения – это то, с чем многие из вас, наверное, впервые столкнутся в System Center 2012. Это как раз использование модели приложения, на основе которой тот же самый Virtual Machine Manager может развернуть в автоматическом режиме приложение, может обновить это приложение при необходимости, может запустить дополнительные узлы для того, чтобы обеспечить большую нагрузку на это приложение или переместить в другую часть ЦОДа. И, наконец, это ваше облако. Мы с вами посмотрим, как с помощью System Center 2012 вы можете, или ваши пользователи, смогут получать доступ к ресурсам не только вашей инфраструктуры, но и публичного облака, если, например, вы используете приложение Windows Azure в ЦОДах, ну, скажем, Microsoft. Итак, как выглядит построение частного облака и для чего мы это с вами будем делать? Перед вами два центра обработки данных, и в любом ЦОДе, в любой IT-шной инфраструктуре всегда есть какие-то разнородные компоненты, какие-то дисковые массивы или хранилища, какие-то серверы от разных производителей, разной мощности, купленное в разное время. Сетевое оборудование, активное, пассивное, опять же от разных производителей, здесь настроены VLAN, здесь что-то. В общем, у нас есть некая разнородная инфраструктура. Если мы эту разнородную инфраструктуру в таком виде и оставим, и будем использовать, автоматизировать какие-то процессы, предоставлять какие-то услуги будет крайне тяжело. И поэтому первый шаг, который необходимо выполнить на пути построения частного облака, это выделить необходимые ресурсы вашей инфраструктуры, классифицировать их и перейти на некий логический уровень, абстрагироваться от них и построить логическую инфраструктуру, в рамках которой у вас есть какой-то набор хранилищ, выраженный в гигабайтах и в скорости обращения к нему. И в данном случае нас уже не так будет интересовать, где конкретно, на какой полке лежит та или иная виртуальная машина. Но мы знаем, что это хранилище вот такого объема. Мы знаем, что скорость работы с этим хранилищем такова. И мы таким образом можем сказать, что вот это хранилище более дорогое с точки зрения использования, с точки зрения операций. Там более скоростной массив, он дороже стоит, и запускать там имеет смысл только те приложения, которым действительно такой быстрый сторож нужен. Мы абстрагируемся от разнородного коммуникационного сетевого оборудования для того, чтобы просто понять, что у нас есть такой, такой и такой логический сегмент, и когда мы запускаем очередную виртуальную машину, в которой будет крутиться ваше приложение, мы подключаем ее к нужному логическому сетевому сегменту. И это будет видно, видимо, для нас, это будет видно для приложения, что там под этим логическим сегментом, из каких конкретных коммутаторов как построено, в данном случае нас уже волновать не будет. Как только мы вот этот шаг к абстрагированию, построению логической инфраструктуры сделали, дальше вышележащие уровни, вот эти детали уже не интересуют. И они могут работать, не зная, не располагая информацией об этом. Выстроив логическую инфраструктуру вот таким образом, мы, наконец, сможем выстраивать облака, частные облака или публичные облака. И в данном контексте облако есть не что иное, как определенный пул ресурсов в виде количества процессоров, в виде объема хранилища, в виде оперативной памяти, выраженной в гигабайтах, которая доступна для запуска каких-то приложений. И вот эти облака мы строим таким образом, чтобы приложения, которые мы в дальнейшем бы запускали, видели бы только это облако и доступные в нем ресурсы. И совершенно не знали бы о том, каким образом эти ресурсы, каким конкретным оборудованием предоставляются. А построив такие облака, мы можем делегировать определенные полномочия и сказать, что такой-то департамент, например, финансовый отдел, для запуска своих приложений, для запуска тех же самых отчетов, ежеквартальных или ежемесячных, может использовать определенную часть вот этого облака, определенное количество этих мощностей, на которые мы средствами System Center совершенно четко даем им полномочия и указываем, какие конкретно. Что, сколько виртуальных машин, которые съедят сколько оперативной памяти и займут сколько процессоров из всего вот этого облака им доступно. Ну и, наконец, в рамках этих выделенных мощностей, в рамках этих пулов ресурсов, которые называются облаками, мы запускаем приложение. И если это приложение построено в соответствии с некой моделью, систем-центру будет понятно, какие виртуальные машины, сколько нужно запустить, что внутрь этих виртуальных машин нужно положить, установить, запустить, для того, чтобы в конечном итоге мы получили готовое работающее приложение, к которому имеют доступ только определенные люди, определенного департамента, которые используют столько ресурсов, сколько необходимо, сколько мы им выделили в рамках этого облака, этого приложения. И давайте с вами разбираться, как работа и создание этого облака выглядит. Начнем с нижнего уровня, как я уже сказал, и постараемся выполнить первый шаг – абстракцию от имеющихся вычислительных ресурсов, хранилища, сети и кластеров, которые существуют в вашей организации. Для того, чтобы это сделать, мы средствами систем-центра можем настроить развертывание новых серверов, установку операционных систем на новые лезвия, на новое железо, которое у нас появляется, полностью в автоматическом режиме. И как только операционная система установлена на тот или иной хост, этот хост подключается к сети, если нужно, этот хост подключается к кластеру, он тут же появляется в консоли Virtual Machine Manager, а это означает, что VMM тут же может использовать этот хост, в том числе для запуска виртуальных машин очередного приложения, которое мы хотели бы развернуть. Но для того, чтобы всю вот эту цепочку действительно полностью автоматизировать при необходимости, нам нужно, чтобы Virtual Machine Manager, который, собственно, и будет поднимать эти виртуальные машины, понимал, какие дисковые ресурсы, какие ресурсы дискового пространства у нас имеются. Мы всегда можем взять наши сториджи, если они у нас есть, настроить их должным образом, подключить к нужным виртуальным машинам и тем самым сказать им, какие ресурсы у нас имеются. Но если VMM сам не знает про эти хранилища, автоматизировать процедуру и установить приложение, поднять нужные виртуальные машины, используя эти хранилища в автоматическом режиме, он не сможет. И поэтому в VMM 2012 появились средства, которые позволяют прямо из консоли VMM подключать дисковые массивы, форматировать, создавать необходимые луны, выделять их виртуальным машинам, а это означает, что при поднятии очередной виртуальной машины VMM знает, что у него есть такие-то серверы, которые организованы так-то, в таких-то кластерах, у него есть вот такие-то хранилища, причем одно из них быстрое, одно из них медленное, третье, старое, лучше туда вообще не соваться. И используя эту классификационную информацию и потребности приложения, которые прописаны в сервисной модели, он понимает, как это приложение с использованием какого хранилища можно развернуть. Но после того, как приложение запущено, естественно, что пользователи должны с ним работать. И эти пользователи могут располагаться совершенно в разных сегментах сети. Как сказать виртуальной машине, которую мы тут же создаем средствами VMM и поднимаем, что ты, виртуальная машина, должна использовать IP-адрес из такого-то сегмента, из такого-то диапазона. Мы всегда можем использовать ручную настройку, но это, видимо, неинтересно. А при определенных масштабах не всегда реально. Мы можем, естественно, использовать DHCP-сервер, который будет динамически раздавать IP-адреса, но в большинстве случаев это смешно, раздавать DHCP-IP-шники конкретным серверам вашей полки, в которых будут крутиться какие-то бизнес-критикал приложения. Поэтому у нас есть возможность средствами Virtual Machine Manager создать объекты, которые будут отражать реальные сети, ну то есть построить такое описание сетевой инфраструктуры вашей организации. Настроив определенные пулы, VMM тем самым сможет нужной виртуальной машине выдавать IP-адреса из тех пулов, которые вы настроили, и таким образом автоматически настраивать корректную адресацию для виртуальных машин. Ну и давайте пройдемся по каждому из этих пунктов. Итак, мы начнем с вычислительных ресурсов, и для того, чтобы весь процесс был максимально быстрым и автоматическим, нам необходимо в том числе уметь развертывать операционную систему на голое железо. И VMM, Virtual Machine Manager 2012, теперь это умеет делать. Соответственно, средствами System Center, средствами Virtual Machine Manager 2012, как конкретные компоненты этого System Center, мы можем развертывать операционную систему на физический сервер, мы можем развертывать операционную систему на виртуальную машину. Да. У нас есть Configuration Manager. Config Manager, который давно и эффективно умеет развертывать ОС как на серверы, так и на клиентские компьютерные станции. Но появление вот этой дополнительной функциональности, возможности развертывать операционную систему Bare Metal на голое железо средствами VMM, как раз и позволяет нам взять новый Blade, воткнуть его в полку, его тут же увидит VMM, накатит на него нужную операционную систему, если нужно, добавит в кластер. Поэтому Config Manager мы по-прежнему используем для того, чтобы управлять и развертывать операционную систему, обновлять операционные системы на клиентских станциях, на серверах, если они находятся за пределами нашего облака и используются там организациями в своих целях. Но если мы говорим о облаках, о тех ресурсах, которые мы в ЦОДе будем использовать в дальнейшем для запуска приложений, в этом случае развертывание операционной системы возлагается на Virtual Machine Manager. И теперь он умеет это делать. Причем вне зависимости от того, какой гипервизор используется в вашей инфраструктуре. Является ли этим гипервизором Hyper-V, является ли им VMware, либо Citrix. В том смысле, что установив операционную систему или имея подготовленный сервер, развернуть виртуальную машину, Virtual Machine Manager может с использованием и Hyper-V, и VMware, и Citrix. И более того, как вы увидите в дальнейшем, мы можем запускать приложение, которое состоит из многих уровней, и часть виртуальных машин запускается на VMware, например, часть запускается на Hyper-V. Поддержка нескольких гипервизоров – это ключевое преимущество Virtual Machine Manager, потому что мир таков, что инфраструктура у нас разнородная. И в большинстве случаев компания использует больше одного гипервизора. Но если у нее есть один инструмент для управления ими всеми, мы можем действительно перейти вот к этому требуемому уровню автоматизации, к этому требуемому уровню предоставления IT в виде услуг. Как выглядит Bare Metal установка? Итак, VMM может установить операционную систему на физический хост, может развернуть виртуальную машину на сконфигурированном Hyper-V сервере. С точки зрения Bare Metal Deployment, На первом шаге мы добавляем лезвие вот в эту полку, и предполагается, естественно, что сервер лезвия содержит Baseboard Management Controller, BMC, к которому VMM менеджер и обращается для того, чтобы сервер включить при необходимости, для того, чтобы сконфигурировать ему, например, должным образом этому серверу IP-шник или, например, указать, где находится сервер VDS, Windows Deployment Server, с помощью которого мы и будем развертывать операционную систему. Подключившись таким образом с помощью VMM к новому железу, сконфигурировав его, мы перезагружаем эту машину, и сервер обращается к VDS и загружает по PXE соответствующий имидж Windows PE. Предварительно проходит авторизация, это действительно та машина, которую мы хотим сконфигурировать. Авторизация происходит средствами Virtual Machine Manager. На сервер передается по сетке образ Windows PE, Windows Pre-Installation Environment, и сервер загружается с помощью образа Windows PE. Напомню, Windows PE это некий урезанный вариант операционной системы Windows, задача которого машину, на которой еще нет ничего, подготовить к развертыванию операционной системы. В частности, запустить скрипты, которые должным образом отформатируют жесткий диск на этом сервере, может быть, запустить какие-то диагностические инструменты, если это необходимо, и так далее. Что, собственно, и происходит на нашей машине. Затем мы подключаемся к библиотеке VMM и конфигурируем эту машину с нужным образом операционной системы, с заданными настройками. В нем, естественно, поднимается роль Hyper-V. Образ может быть сконфигурирован таким образом, что туда добавляются необходимые драйверы, необходимые дополнительные компоненты, которые нам нужны в операционной системе. И в процессе установки машина тут же включается в домен. И в конечном итоге появляется в качестве управляемого хоста консоли Virtual Machine Manager. То есть вся процедура от и до, от вставления нового лезвия в эту полку до получения готового узла, с которым вы теперь в VMM можете делать все, что угодно, может занимать там, не знаю, 15 минут. Столько, сколько нужно там развернуться Windows по сетке на достаточно быструю машину. И мы тут же получили дополнительные вычислительные ресурсы, которые можем использовать для запуска виртуальных машин. Вопрос? При каком количестве новых серверов оправдано применение вот этого механизма? Нет, безусловно, вы правы. Нет никакой тайны. Если у вас всего там 1, 2, 3, 4 сервера, да, применение вот всей этой концепции частного облака, оно выглядит несколько несерьезным к организации. Да, мы говорим сейчас о центрах обработки данных, где количество серверов может исчисляться десятками и сотнями, и тысячами, если это необходимо. Это достаточно большие объемы, потому что в противном случае строить облако из двух серверов, ну тоже можно, конечно, в лабораторных условиях, но едва ли это будет экономически выгодно.
Ну, не пытаемся ли мы внедрить, собственно говоря, вот это частное облако ради самой технологии?
Ну, это, кстати, правильный вопрос. Мы не пытаемся действительно внедрить эти технологии, ради того, чтобы там реализовать какое-то облако, которое нам, может быть, и не нужно, да? И, ну, поверьте, здесь нет какого-то такого железобетонного однозначного ответа, потому что я не могу вам сказать, если в вашем ЦОДе 100 серверов, значит применение частного облака будет оправдано. Или если вы используете вот такое-то бизнес-приложение, значит точно надо сделать. Я бы сказал так, я предлагаю вам посмотреть, каким образом это дальше реализуется, и вы сможете сделать проекцию на те приложения, которые используются в вашей организации. И сделать вывод о том, насколько вот эта концепция для вас сейчас подходит. Или какие конкретные ее составляющие, потому что не обязательно все это вот в таком виде взять и точно реализовать. Какие составляющие, может быть, крайне эффективны для вашей организации, какие, может быть, нет. Но мы сейчас рассматриваем в том числе ту ситуацию, когда в ЦОДе, которая может насчитывать десятки и сотни серверов, появляется очередная машина. Да, и VMM, который управляет всем этим парком железа, в результате, там, в течение нескольких минут эта машина появляется как управляемый элемент. Все, что для этого нужно сделать, это ее включить при использовании вот этой технологии. Ну и давайте немножко посмотрим, как это выглядит с точки зрения консоли Virtual Machine Manager. Не все, что я хотел бы вам показать сегодня, я смогу показать живьем, потому что даже вот эта машина, которая используется, кстати говоря, для всех лабораторных работ, которые сейчас там выполняются, мощности этого оборудования не все позволяют мне сделать и показать. Поэтому некоторые демонстрации будут идти в режиме полулайв, назовем это так. А можно переключить на демонстрационный ноутбук, второй, и мы попробуем. Да. Посмотрите, как это выглядит. Итак, Bare Metal Deployment, перед вами консоль Virtual Machine Manager 2012. Для того, чтобы добавить сюда очередной ресурс, нам необходимо выбрать, какой тип гипервизора мы хотим добавить в нашу инфраструктуру. И среди вот этих методов установки Windows, среди этих методов, вернее, подключения очередного управляемого сервера консоли VMM, появился вот этот пункт, физический компьютер, на котором еще нет ничего и который мы хотели бы развернуть нужную операционную систему и добавить в консоль управления. Соответственно, мы выбираем аккаунт, с помощью которого подключаемся к Baseboard Management контроллеру на материнской плате этого сервера и указываем один из управляющих протоколов, с помощью которых мы подключаемся к этой машине. В данном случае используется такой кастомный провайдер, который работает по 443 порту. Дальше нам нужно обнаружить эту машину, поскольку она физически подключена к Ethernet, но может быть даже в выключенном состоянии находится. И мы можем, в частности, например, указать диапазон IP-адресов там от 201 до 230. И, соответственно, VMM осуществляет поиск, после чего выдает информацию о тех машинах, которые он обнаружил, которые откликнулись из этого диапазона. При этом мы уже получаем некоторый идентификатор сервера. Давайте мы развернем Windows на машину с адресом 201. Здесь же мы указываем, в какую группу хостов необходимо поместить вновь сконфигурированный сервер, ну и, соответственно, какой профиль, ну, то есть говоря, какую конфигурацию операционной системы и дополнительных всех остальных параметров нужно на этот новый сервер развернуть. Соответственно, нам остается указать здесь имя компьютера, который он получит после установки Windows, MAC-адрес, в котором мы сейчас связываемся с ним. Ну, здесь вы видите, он такой слегка фейковый в демонстрационных целях. Да? И задать IP-адрес, который машина получит после того, как на ней будет полностью развернута операционная система и поднята роль Hyper-V. Результирующий экран. И, соответственно, через там, определенное количество времени эта машина появляется в качестве доступного управляемого хоста VMM. Мы можем ее задействовать дополнительно в наших задачах построения частных облаков. Давайте вернемся к слайдам на первую машину, на первый ноутбук. И поговорим немножко об оптимизации инфраструктуры хранилища. У нас есть возможность сконфигурировать нужные серверы и управлять ими через консоль VMM, даже если на этих серверах, как вы видели, ничего нет. Но кроме того, Virtual Machine Manager 2012 позволяет работать с доступными хранилищами вашей инфраструктуры. Чем это удобно? Тем, что прямо из консоли VMM вы можете указать доступные дисковые массивы вашей организации, отформатировать и создать на них нужные разделы под очередное планируемое к развертыванию приложение, например, или там набору приложений. Вы можете с помощью понятия классификации указать, как классифицировать тот или иной дисковый массив, это хранилище, как его оцениваете, для того, чтобы понимать то или иное приложение, где, на какой дисковой полке оптимальнее всего развернуть, то есть с использованием какого дискового массива. Более того, тут же из консоли VMM вы можете на этом дисковом массиве создать том CSV, Cluster Shared Volume, который тут же будет подключен к кластеру в качестве дискового ресурса, и на него можно, на нем можно будет располагать VHD-файлы виртуальных машин, которые мы будем на кластере запускать для повышения отказоустойчивости. Хранилище, с которыми вы можете работать через Windows Virtual Machine Manager, должны поддерживать SMIS протокол и соответствующего провайдера. Если он есть, VMM сможет подцепиться к этому хранилищу и, соответственно, с ним работать, выполнять все операции, которые здесь перечислены. Если SMIS провайдера для данного хранилища нет, это не значит, что оно для вас окончательно потеряно. Просто соответствующие операции вам нужно будет выполнять не из консоли VMM, а из соответствующих средств управления этими дисковыми массивами. И мы при этом, естественно, теряем определенный уровень автоматизации в некоторых сценариях. Ну, я надеюсь, мы их с вами еще посмотрим. Но... Ну, я бы не сказал, наверное, что любые старые массивы вы сможете найти там этого провайдера и его зацепить. Если я не ошибаюсь, можно сейчас на сайте Microsoft посмотреть конкретные наименования у производителей тех полок, которые, ну, тех сторожей, с которыми вы можете по SMS работать, да, вопрос. Можно ли сделать что-то типа bare metal, но со сторожами, с хранилищами, просто подключив их и тут же с помощью VMM что-то сделать? С практической точки зрения я бы ответил, нет, это все-таки не тот вариант инфраструктуры, который можно вот так вот причесать средствами Virtual Machine Manager. Василий, не выдержал?
Добавить, что на самом деле есть средства автоматизации и для тех сторожей, которые, например, SMIS не поддерживают, но их требуется там вручную подключать к систем-центру. Да, и более того, там, кроме тех возможностей по сторожу, которые были здесь представлены, иногда, например, хочется пользоваться, например, средствами копирования, которые реализованы на стороже. Да, тогда в дело вступает там один из новых продуктов систем-центра оркестратор, в который можно импортировать различные действия с хранилищем и подключать в нужные сценарии к сервис-менеджеру или к другим продуктам систем-центра. Ну, опять же, вам придется написать соответствующий ранбук для оркестратора, да, и дальше использовать как такое заготовленное действие. Вот, например, у нас в MTC Microsoft Technology Center установлен Fast Track, это облако из коробки, на базе сторожа NetApp. Да, и там импортированы вот эти действия в оркестратор, и с помощью них идет развертывание виртуальных машин, и все делается очень-очень быстро. Вот я тогда присяду.
Да, спасибо. Итак, с точки зрения работы с хранилищем. Первое, что нам необходимо сделать для того, чтобы реализовать требуемые операции с дисковыми полками VMM, это подключить VMM к нужному хранилищу. Как я уже сказал, делается через SMIS-провайдер. В настройках провайдера вы указываете там соответствующий порт, строку подключения и, соответственно, цепляетесь к хранилищу. Соответственно, дальше вы начинаете с этим хранилищем работать, классифицируя его. Классификация в этом смысле это просто некий идентификатор, который вам же будет понятен и понятен там, не знаю, тем людям, которые развертывают приложение, что там это хранилище там более быстрое или это хранилище там более дорогое. потому что финансовые взаимоотношения тоже могут быть выставлены соответствующим образом. И эту классификацию выполняете. Причем эти хранилища вы можете выделять отдельным группам хостов, подключать только к ним. И когда мы в дальнейшем будем создавать частные облака, то при создании частного облака вы как раз увидите вот эти ресурсы хранилища здесь и сможете использовать для запуска виртуальных машин. Вы сможете должным образом настроить эти хранилища, создать требуемое количество лунов. И, соответственно, в результате всей этой процедуры у вас есть некая хостовая группа, к которым подключены дисковые тома из различных массивов. И теперь эта группа фактически полностью готова для того, чтобы поднимать на ней требуемое количество виртуальных машин. И как только в облаке мы пытаемся развернуть очередное приложение, VMM тут же нам показывает информацию о том, сколько доступного места осталось вот в рамках выделенного пула ресурсов, для того, чтобы вы могли оценить, насколько плотно ресурсы этого облака можно еще задействовать. Ну и последняя компонента, о которой здесь необходимо поговорить инфраструктурно, это сеть. Как я уже сказал, в идеале мы хотели бы еще и от сети тоже абстрагироваться. В том смысле, чтобы VMM взял на себя задачу, например, распределение IP-адресов по виртуальным машинам в соответствии с той сетевой топологией, которую мы реально имеем в рамках ЦОДа или нашей IT-инфраструктуры. С точки зрения управления сетью, в рамках Virtual Machine Manager 2012 мы можем создавать так называемые логические сети, которые будут отображать нашу существующую топологию. Внутри логических сетей привязывать к ним адресные пулы. Эти пулы могут состоять из IP-адресов или из MAC-адресов, если мы хотим, чтобы конкретная виртуальная машина для своего сетевого адаптера имела строго определенный MAC-адрес. И, наконец, в разделе управления сетью Virtual Machine Manager вы можете взаимодействовать с load balancerами, сетевыми балансировщиками сетевой нагрузки от, опять же, различных производителей для того, чтобы VMM подключал к ним запускаемые приложения внутри виртуальных машин и тут же это приложение могло бы воспользоваться средствами балансировки, например, на аппаратном уровне. Таким образом, мы с вами создаем логические сети и присваиваем эти логические сети физическим хостам. Вот, например, Bare Metal Deployment, который вы только что видели. Я там IP-адрес указывал руками, а там была дополнительная галочка «Получить этот IP-адрес динамически». Я мог бы указать вот тот самый пул IP-адресов логической сети, которые можно в VMM настроить. И тогда VMM просто выделил бы из этого пула IP-адрес данному серверу. То же самое может сделать с виртуальной машиной. И этот IP-адрес будет физически прописан статическим образом в виртуалку. То есть это не динамическая адресация в виде DHCP, а это пул адресов, которые VMM использует для того, чтобы статически присваивать нужные IP-шники или MAC-адреса конкретным хостам, если мы говорим об IP-адресах, или виртуальным машинам, и виртуальным машинам, если мы говорим именно о MAC-адресах. После чего у нас появляется возможность выстраивать наши облачные объекты, облачные структуры, под которыми у нас будет нужное количество гигабайт доступного пространства, нужное количество логических процессоров, потому что VMM управляет всеми нашими серверами, знает, сколько там ядер в каждом из них и предоставляет это в виде конкретного количества логических процессоров. И у нас есть топология сети. И мы можем сказать, что это облако работает вот с такой логической сетью, а значит приложения, которые там запускаются, будут работать внутри виртуальных машин, получающие IP-адреса из этого сетевого сегмента, и тем самым мы можем настроить соответствующий сетевой доступ для этих приложений. Причем, в зависимости от настроек, очередное приложение, которое может запускаться в этом облаке, при вот правильной настройке сети, может использовать ресурсы из этого ЦОДа, может использовать ресурсы второго ЦОДа. Для него расположение физическое здесь, в этом шкафу, в этом здании или в этом, уже никакой роли не играет. Мы абстрагировали это приложение с помощью понятия хранилища, вычислительные ресурсы и сеть и получили законченное решение. Итак, адресные пулы. Как я уже сказал, у нас есть пулы IP-адресов. Мы создаем логическую сеть, и при создании логической сети мы указываем, какой пул IP-адресов этой сети соответствует. Когда VMM разворачивает очередную виртуальную машину, если в настройках виртуальной машины указано, что она должна получить IP-адрес из такого-то адресного пула, VMM при создании виртуальной машины дает этот IP-адрес, и этот IP-адрес присваивается статически, еще раз повторюсь, внутри виртуальной машины. После того, как мы виртуальную машину удаляем, этот IP-адрес освобождается и возвращается обратно в пул. Вопрос? Можно ли сделать привязку MAC-адрес, IP-адрес? Да, мы можем это сделать. С точки зрения учета, где можно было бы красиво посмотреть, какие IP-адреса уже розданы кому там и как, вы это имеете в виду? Честно говоря, надо посмотреть, что там у нас в репортингах можно смотреть. Я вот так не знаю, куда сходу там надо ткнуть. Я понял вопрос, я даже постараюсь там в рамках перерывов посмотреть на более-менее живой VMM и посмотреть, где эту информацию можем извлечь. Пулы MAC-адресов, как я уже сказал, назначаются виртуальным машинам. Соответственно, мы задаем пул, мы присваиваем его в шаблонах виртуальных машин, если это необходимо, и, соответственно, виртуалка при запуске получает соответствующий MAC-адрес. Причем, обратите внимание, даже не совсем корректно выразился, этот MAC-адрес присваивается еще до загрузки виртуальной машины и сохраняется с ней до тех пор, пока мы эту виртуальную машину не удалим. После чего MAC-адрес возвращается в пул. Ну и, наконец, при работе с адресными пулами, при создании, например, пула IP-адресов, мы можем создавать так называемые виртуальные IP-адреса, которые используются для настройки балансировщиков. То есть, создав пул IP-адресов, мы можем зарезервировать какие-то IP-адреса из этого пула, чтобы они не выделялись виртуальным машинам, либо создать VIP-ы, Virtual IP-адреса, предназначенные как раз для привязки к балансировщикам. Чтобы балансировщик, который использовался для доступа к этому приложению, работал по этому единому, да, виртуальному IP-адресу и дальше распределял нагрузку по узлам приложения виртуальным машинам, в котором приложение запущено. С точки зрения поддержки балансировщиков, вы видите вот здесь партнеров, с которыми мы работаем, и решения которых напрямую управляются из консоли VMM. Ну и при настройке балансировщика вы, естественно, можете задать методы балансировки. VMM 2012 поддерживает их три, они перед вами, там, соответственно, Round Robin, последнее соединение или наиболее быстрый отклик. Прямо в консоли VMM вы соответствующие настройки задаете. Ну и, наконец, последний этап, о котором кратко хотелось бы сказать, это реализация цепочки от нуля к работающему кластеру. Это тоже крайне важно для центров обработки данных. Средствами VMM и больше ничего другого сформировать кластер, запустить его онлайн, развернуть после чего на нем виртуальные машины, либо подключить к существующему кластеру тот или иной узел. Создание кластера с нуля, Zero to Cluster инсталляция, выглядит следующим образом. Мы сконфигурировали наш сервер VMM, мы подключили к нему требуемые хранилища, мы настроили логические объекты, которые отражают нашу сетевую инфраструктуру и, например, очередное лезвие, новый сервер, развернули на него операционную систему в режиме bare metal. Как это делается, вы отчасти уже видели. Затем, после того, как у нас появляется готовый узел с развернутой операционной системой. В консоли VMM мы указываем создание кластера. Прошу прощения. VMM способен этот кластер тут же сформировать на основе только что развернутого узла или добавив туда те узлы, которыми он уже управляет, но не входит в состав кластера, подключить к ним нужное хранилище, установить, сконфигурировать, какие логические сети к этому кластеру относятся, и в результате, после отработки этого визарда, вы получите готовый кластер, не обращаясь ни к консоли Cluster Management, Failover Clustering, вернее, в Windows сервере, никаким другим компонентам, все из VMM, вы получаете готовый кластер, на котором вы тоже тут же можете разворачивать виртуальные машины. Причем, естественно, что когда вы, например, средствами Windows создаете кластер, мастер всегда предлагает вам запустить проверку, набор тестов, с помощью которых он там проверяет, все ли в порядке, нужно ли дисковое хранилище подключено должным образом и так далее. Все эти тестовые проверки вы можете запускать и из консоли VMM при формировании кластера средствами Virtual Machine Manager. Но в большинстве случаев вы наверняка там, в рамках ЦОДа используете более-менее стандартизованное оборудование, хранилище понятно и сконфигурированное, и в большинстве случаев при формировании кластера эту проверку можно отключить для того, чтобы сократить время или вернуться к этой проверке в дальнейшем. Для любителей драг-н-дроба, да, вот здесь конкретно эта возможность поддерживается. Взяли и кинули туда очередную машину, она добавилась в качестве узла очередного кластера, ну и мы тут же способны выполнять мониторинг состояния этого кластера на лету. Добавление выглядит очередного хоста следующим, вернее, добавление хостов в кластер выглядит в визарде следующим образом. Мы выбрали хостовую группу, мы указали нужные узлы, из которых мы сейчас кластер хотим сформировать. Возможно, один из них как раз только что в режиме Bare Metal мы оживили и установили на него операционную систему. Вот здесь внизу, те, кому не видно, поясню, как раз поставлена галочка Skip Cluster Validation Test для того, чтобы ускорить процесс, если вы четко уверены в компонентах своей инфраструктуры. И в том числе VMM, я подчеркиваю, это он, покажет вам настройки сети, создаваемого вами в настоящий момент кластера. Причем, если логические сети и адресные пулы сконфигурированы должным образом, он может, в принципе, нарисовать вам такую картину, которая представляет собой законченную конфигурацию кластерных интерфейсов. Вам только надо нажать кнопочку Next. Да, как вот, например, вот здесь. Сеть. VMM выбирает пул, логическую сеть, с которой связан какой-то IP-шный пул, и отсюда он возьмет адрес для этого кластера формируемого. Либо вы можете руками указать: нет, вот для этого интерфейса, вернее, там, для этого кластера я хочу там, для кластерной сети задать конкретный IP-адрес 66. Либо он не смог по каким-то причинам отдетектить IP-адресацию для кластерной сети, например, и тогда вы руками в этом визарде этот адрес проставляете. Следующий шаг – хранилище. Вот они перед вами. Если по SMIS мы подключили какие-то сториджи, вот здесь, и они отклассифицированы, вот здесь мы, собственно, можем указывать, вот видите, классификация как выглядит, какой из этих сториджей подключить к данному кластеру, или оба. И, соответственно, мы можем дополнительно указать, что нужно на это хранилище подцепить и организовать на нем CSV, Cluster Shared Volume, например, для Live Migration виртуальных машин в рамках этого кластера. Ну, с вашего позволения, я эту демонстрацию сейчас пропущу, потому что фактически я покажу вам все те же самые экраны на VMM. Мы с вами посмотрели, как это происходит. И давайте подведем краткие итоги. Итак, мы с вами поговорили о том, что средствами System Center 2012 мы способны оптимизировать нашу инфраструктуру с тем, чтобы перейти к предоставлению информационных технологий в качестве сервиса. Для этого нам нужен портал самообслуживания, для этого нам нужна модель сервисная, на основе которой мы будем создавать приложения и разворачивать их. Для этого нам нужны инфраструктурные компоненты. И в этой презентации мы в основном на этих инфраструктурных компонентах сосредоточились. Средствами Virtual Machine Manager и состава System Center 2012 мы с вами можем развернуть, поднять роль Hyper-V или добавить к управлению машины с другими гипервизорами прямо в консоли Virtual Machine Manager 2012. Мы можем подключить через провайдеров SMIS соответствующие хранилища для того, чтобы при формировании тех же самых кластеров, например, мы сразу же могли выдать им необходимый storage. Или использовать эти хранилища при запуске в дальнейшем приложений в облаках. И мы с вами посмотрим как раз в следующей презентации, как это выглядит. Мы сумели с помощью элементов логической сетевой инфраструктуры, пулов IP-адресов абстрагироваться, ну, описать VMM нашу физическую сетевую инфраструктуру, как она выглядит для того, чтобы должным образом распределять IP-адреса и подключать виртуальные машины к нашей сетевой среде. Ну и, наконец, мы с вами посмотрели, как средствами Virtual Machine Manager мы можем с нуля фактически создавать кластер, который тут же будет готов к работе, снабжен нужными хранилищами и способен выдерживать нагрузки в виде виртуальных машин. Что мы с вами сделаем после обеда? После обеденного перерыва мы с вами посмотрим на аппаратные ресурсы. Немножко еще глубже и ниже посмотрим, какие аппаратные решения и как вы можете использовать в подобных облачных решениях. И затем начнем двигаться вверх. Как создать частное облако, что это из себя представляет, как настроить его емкости, как предоставить к нему доступ. Дальше будем двигаться к сервисам, как автоматизировать предоставление тех или иных сервисов. И в том числе развертывание виртуальной машины – это тоже вид сервиса, который мы можем настроить. И, наконец, в заключении посмотрим на приложение. Да, давайте вопрос, и я тогда всех отпускаю. У кого останутся, вы подходите тогда. Но да, если вы говорите про, например, такие сценарии, как миграция, которые предполагают...
Миграция, там это требуется определенная однородность, вот как бы...
Да, совершенно верно.
Для того, что на уровне, там, грубо говоря, таких же типов процессоров.
Смотрите, Live Migration в рамках Hyper-V вы можете делать на процессоры с разной архитектурой, поставив там соответствующий чекбокс. Но вы можете столкнуться с ситуацией, когда это там, работает не так эффективно, как хотелось бы, либо этого не сделать там, в силу определенной специфики приложения. VMM с помощью шаблонов, мы потом с вами посмотрим, вы можете задавать явным образом эти ограничения. И тогда, когда вы, например, формируете кластер, развертываете приложение, VMM понимает, что ему нужно сконфигурировать системы с использованием вот этого профиля и вот этих процессоров, и тогда Live Migration будет проходить бесшовно, нормально.
Ну, Live Migration сейчас проходит нормально, на процессорах, грубо говоря, раз в поколение одной платформы. Ну, естественно, что то, что я буду сегодня расскажу, покажу в Windows M, потому что я буду показывать, например, конкретное приложение.